В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виктор Шнирсон. Виктор, здравствуй.
Здравствуй, Наталья.
Я тебе буду всю программу называть Виктор. У тебя такое имя, что просто Витя назвать – это только для близких, для семьи. Ты будешь Виктор, хотя мы с тобой брат и сестра по вере, хотя ты очень уже близок к моему сердцу. Виктор, скажи, Церковь Божья, в которой ты член церкви, почему такое название Церковь Божья, а другие церкви, они чьи?
Ну, я думаю, что все церкви Божьи, ну, данное название, оно притягивает. И если бы была какая-то вывеска, наверное, люди не смогли бы пройти. И когда я рассказываю своим друзьям, я пытаюсь их тронуть и привести в эту церковь. Это не отпугивает. Я думаю, что это самое правильное, что...
То есть на слух, ты правильно сказал, воспринимается, сразу заинтересовывает. И тогда мы еще уточним место, время и содержание того, что мы сейчас хотим предложить нашим слушателям. Программа «Выбор». Ты думаешь, это тоже знаковое название «Выбор»?
Конечно, знаковое. Каждый человек должен сделать выбор. Когда мы молоды, мы не можем его сделать.
Почему не можем? Когда молоды.
Видно, мы не знакомы с этим. И, наверное, я рос, меня не научили родители, и было время такое, что у меня в семье вообще не было верующих.
Немного поспорю с тобой, можем. Я много знаю мальчиков, 14 лет, которые пришли в церковь без родителей зачем-то. Но для меня, так или иначе, это тоже как-то выглядит зачем-то. Я часто у них спрашиваю, зачем тебе в 14 лет это понадобилось? Но много молодежи сейчас приходит к Богу. Но ты прав в том, что молодому хочется узнать, что еще есть на этом свете. Хочется все попробовать и своими руками потрогать.
Это большое достижение. Мне в 14 лет хотелось, я себе рисовал какие-то мечты, богатство, время было трудное, был бандитизм. Я себя ставил на уровень, на какой-то.
Вот. И с этого мы начнем, потому что у тебя так сложилось, что все, что было интересное в те годы, которые ты сейчас обозначил, это вот как раз была преступность, да, наркотики. А раз это на пике славы, на пике каких-то возможностей для молодежи, значит, и я попробую.
Ну, наверное, мне надо рассказать о себе. Я родился и жил в обыкновенной еврейской семье. В моей семье у всех было по высшему образованию, у кого-то два. То есть я получился такой один, которым было неинтересно, но родители были заняты собой и заработком денег для нас с сестрой. Ну, я был предоставлен сам себе, хотя они старались, ну, у них ничего не получалось, такое смутное время. И в 13 лет я решил, что я уже все знаю и все могу, и умерла бабушка, папина мама, я вообще сделал выбор, что мне надо жить одному, считать деньги я умею, читать я вывески умею, мне больше ничего не надо, дальше я справлюсь сам. Стал жить один, постепенно влился в преступный мир, научился воровать, зарабатывать деньги кражами.
Ты так логично сказал, постепенно влился в преступный мир, почему ты не влился в какой-то кружок, где коллекционируют что-нибудь?
Кружок. Никто этим не увлекался. И я был без присмотра, и если куда-то и меня тянуло, то тянула улица. Улица, она к хорошему не притянет. Если, может быть, сейчас на улице молодежь занимается спортом, какие-то граффити, соревнования, в то время этого не было. В то время на улице курили травку, по подъездам кололись. И я, конечно, с этим боролся, но в 16 лет я уже покурил. В 18 я уже укололся.
Твои родители, как ты сказал, каждый, имея высшее образование, тебя проинформировали, что это плохо. Ты говоришь, я боролся.
Я знал, что это плохо с точки зрения родителей, но улица говорила, что так и должно быть.
Ну да, и должна была быть своя точка зрения еще.
Тут и своя точка зрения взяла верх. Ну, я видел, как сказать, удавшихся преступников, которые отсидели, и вот их все уважают. И мне казалось, что когда я стану таким, все будут меня бояться. Но я не понимал, что даже если я хочу быть преступником, то с наркотиками это несовместимо. Потому что путь наркотиков, он только вниз ведет.
Знаешь, даже я, будучи взрослым человеком, я бы не сопоставила преступники и наркотики. Я бы, например, сказала, или преступление и водка – это совместимо. И только через годы, вот встречая здесь людей, записывая программы, я поняла, что качественное преступление можно сделать только на трезвую голову.
Конечно, конечно. Но я в 20 лет я уже умел зарабатывать деньги. Я умел зарабатывать деньги обманами и кражами, и это неизбежно вело меня к концу, потому что наркотики, они забирают здоровье, жизнь преступника, она может быть недолгой, тебя могут поймать и убить, могут тебя поломать всего, и все это закончилось в 35 лет, я пришел к тюрьме, и я благодарен тому, что я попал в тюрьму. Я благодарен каждому, кто принимал участие в моем задержании. Мне дали возможность подумать, меня остановили.
Благодарен. Давай все-таки остановимся на том, что в тюрьму попасть здоровым у тебя не было шанса. Если ты говоришь, что в таком объеме были наркотики, преступность, были травмы, было физически пошатнувшееся здоровье, ты пришел в тюрьму больным человеком, наверняка.
Да, я очень пришел больным. Если бы я не попал в тюрьму, еще бы, наверное, несколько лет я остался бы без ног. Не потому, что я какие-то дешевые употреблял наркотики, потому что за год до того, как я попал в тюрьму, я попал в аварию. Раны на ногах не заживали, раны становились больше, я употреблял долгое время метадон, а он не дает заживать организму. То есть, и не знаю, что было бы со мной, если бы так вот не случилось, что попал я в тюрьму. Ну, и мне было очень тяжело, я ощущал себя брошенным. То есть родители умерли, я 18 лет прокололся, ни от кого не зависел, сам себя обеспечивал. Единственное, что я успел, это создать семью. И один раз, когда я пытался побороть наркотическую зависимость, и у меня, можно сказать, получилось на год – в этот момент у меня родилась дочка. Дальше наркотики опять взяли верх, и все пошло как обычно, только еще у меня была семья, о которой надо было заботиться. Но у меня получалось. У меня были сытые и жена, и ребенок, но при этом я не останавливался употреблять.
Виктор, ты именно вот эту вот очень важную часть пропустил, когда ты стал бороться. Дело в том, что каждый наркоман вначале говорит, что наркоман вот настоящий кто-то, вот он, а я покалюсь и брошу, когда я захочу.
Да,
вот
это...
что ты скажешь об этом, когда я захочу? Ведь было же время, когда ты захотел.
Я также говорил, ну, наверное, когда мне было 24. Когда мне уже было 29, я понимал, что я не могу бросить наркотики. И мне жена говорила, бросай, она меня не употребляла никогда. Я говорил, а зачем? Зачем? У меня все хорошо получается.
Это уже себя начинаешь обманывать?
Я обманывал сам себя. Я думал, что у меня все
я
хорошо.
Я сейчас почему докапываюсь? Не для себя, для тех, кто нас слушает, в особенности, кто нас слушает в тюрьмах. Где-то вот эта полоса проходит, когда на самом деле ты думаешь, что когда захочу, тогда и брошу. И когда ты начинаешь обманывать себя и родных?
Начинаешь обманывать себя, когда не получается бросить. Потому что что-то берет верх над тобой, и ты не можешь справиться с этим. Пусть ты физически уже бросил, но ты не можешь это сделать морально.
А морально не можешь сделать, то есть ты не можешь жить на чистую голову уже?
Ты не можешь жить на чистую голову, и ты не знаешь, как тебе жить по-другому. Ты привык жить так, И ты ощущаешь какую-то пустоту. И ты не знаешь, чем ее забить, эту пустоту.
Но ты назвал очень серьезный возраст. 35 лет ты попадаешь в тюрьму, и до 35 лет ты употребляешь наркотики. Это серьезный очень стаж. Неужели за это время твои родители благополучные, еще кто-то, ну, не показал тебе тропинку, что можно вот так ходить на работу, можно иметь просто чистых, хороших друзей?
Они все делали для этого. Но я жил один, и я обманывал их. Обманывал не только себя, я обманывал их. Они думали, что я где-то работаю, зарабатываю деньги, и что у меня все нормально. Они уже не замечали мое состояние. Это могла видеть только жена, которая тоже смирилась со всем.
То есть ты не валялся?
Я не валялся.
Ты не валялся, ты смог вести двойную жизнь.
Двойную жизнь для моих родителей. Да. Мою настоящую жизнь знала жена и ребенок. Больше никто ее не знал. Сам я, конечно, пытался бросить, потом говорил сам себе, да зачем, оно мне не мешает, никто не знает, у меня удачно получается обманывать общество. Мои соседи думали, что я какой-то предприниматель, утром за мной приезжала машина, вечером привозила, я хорошие зарабатывал деньги, но, соответственно, тратил их на наркотики, на игровые автоматы, я тратил очень большие деньги, и если я сейчас живу на те деньги, я живу в месяц на то, что я тратил раньше за один день. И я сыт, и сыт мой ребенок, и мы одеты. Так сложилась жизнь, что после тюрьмы мы живем с дочкой вдвоем.
А знаешь, один мой знакомый, который так же, как ты, жил когда-то в прошлом, он сказал, что вот эти большие деньги, которые достаются, они приходят из определенного места. Он имел в виду, что источник дьявол, и туда же они и уходят. И сколько бы их ни пришло, всё какая правильно. Бы большая сумма ни была, они на то и уйдут.
Ну, они, конечно, ничего не дали, эти деньги. Не дали ничего. И сейчас я вспоминаю о том времени, и я мог бы, наверное, скопить на дом, скопить на образование для ребенка, но я даже об этом не думал. То есть до чего был замутнен у меня разум, что я не понимал каких-то вещей. Сейчас я не могу, просто у меня не получается что-то отложить. А раньше я не собирался этого делать. Мне было интересно купить наркотиков, сходить ночью в игровые автоматы, проиграть 20-30 тысяч, купить что-то жене, позаботиться о ребенке. И мне казалось, что я выполнил свой долг. Я очень много упустил в жизни, и сейчас очень трудно это наверстать. Я не знаю, у меня получается, наверное.
Вот даже не пытайся сейчас мне это рассказать. Тебе 38 лет.
39 через
39.
Неделю.
И я вижу тебя сейчас своими глазами. Наши слушатели тебя только лишь слышат. Я тебя вижу. Так много впереди еще. Так много еще можно сделать. Да, жаль прожитых лет, но всегда нужно смотреть вперед, не оглядываясь. Но с другой стороны, то, что там за плечами, оно – это багаж. Но теперь… Ну, чуть позже, я не хочу перескакивать события, не хочу говорить об опоре нации, где ты сейчас служишь, но все, что пройдено, оно сейчас должно быть во благо тем, которые еще не знают, где выход, как сделать свой выбор. Давай так, ты сказал, и вот я в тюрьме. И в тюрьму ты попал не из перехода в метро, как ты говоришь, с больших денег. Как она тебе приглянулась? Ты испугался?
Да, я, конечно, очень испугался тюрьмы. Но я уж раз мы перескочили, меня вели к тюрьме очень долго. Меня не могли задержать год. Когда меня задержали, те оперативники были очень озлоблены на меня. Им пришлось год меня ловить и вычислять. И вот они меня задержали. И, конечно, для меня была тюрьма. Я думал, это другой мир, это страшно, как я здесь выживу. Я еще не понимал, что у меня будет ломка, потому что я не испытывал этого состояния многие годы. Я так хорошо влился, что наркотики я приобретал как хлеб. Если кому-то надо пойти каждый день купить хлеба, то я особо не занимаюсь тем, что мне надо найти деньги, они у меня есть.
Ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь. В грязных стаканчиках ты ничего не соломурил.
Нет, у меня был какой-то определенный доход преступный. Mm-hmm. Плюс я юридически открывал фирмы, продавал их. Это было тоже, наверное, мошенничество. В 2011 году это стало мошенничеством как раз. Mm-hmm. До этого это можно было.
И вот тюрьма, и вот ломка.
Ломка – это было страшно, очень страшно. Я не понимал ничего, я даже не осознавал, я не видел этих людей, То есть это камера, где сидят преступники, преступники разных мастей, преступники действительно, которые только и живут обманом, и даже здесь в тюрьме они живут обманом, преступники, которые просто попали в тюрьму по глупости, то есть это дети, преступники, которые взрослые, пожилые, умные люди, то есть они попали в тюрьму, не ожидая того. Он всегда считал, что вел честный бизнес человек. И я очень благодарен этому человеку, он привел меня тогда к Богу. Я не знал ничего о Боге, я посещал синагогу, так как я из еврейской семьи, ради того, чтобы у моей дочери было будущее, и она какую-то имела культуру нашего народа, чтобы могла получить образование в Израиле. Я это делал для нее, но не для себя.
Ну, традиция.
Традиция так скажи, семьи, традиция. Которой в моей семье не было. Но моя же семья мне и посоветовала, что раз мы народ, давай, пусть дочка хотя бы сделает то, что не смогли сделать мы. Получит образование, будет жить где-то. И я ходил в синагогу, я не знал христианства вообще.
Слушай, интересный винегрет. Синагога, достаток, наркотики в таком объеме и с таким стажем. Интересный в твоей жизни винегрет.
Интересно, но... Для меня это была как какая-то повинность перед родственниками, что я что-то делаю, чего хотят они. Сам я не знал, чего хочу, я, наверное, этого и не хотел внутри, но я понимал, что это хорошо.
Ну и самоуспокоение ведь какое-то, что ты все делаешь правильно для дочери, для семьи.
То неправильное, что я делал, оно перечеркивало ту каплю правильного, то есть я не понимал, что я что-то делаю в жизни правильно. Я не понимал, что у меня, наверное, выросли рога.
Ого-го-го, так ты не очень был сам себе адвокат. Знаешь, какие люди есть сами себе адвокат? Они себя оправдывают, только вот каплю капнут, только вон пикнут где-то. Вот я уже хороший. То есть то, что ты рассказываешь, это заслуживает, конечно, уважения. Растя дочь, зарабатывая деньги и много еще чего, ты уже понимал, что впору рогам вырасти на голове.
Ну, я знал, что я живу неправильно. Я не знал, как это изменить. И никогда бы не узнал. И, наверное, даже оставшись без ног инвалидом, как мне сейчас один рассказывает брат из церкви, у него сосед, он уже без ног. Наверное, такая же история, как у меня. Но до сих пор он сидит на системе. До сих пор каждое утро приезжают люди, привозят ему пакетик с наркотиками. Он до сих пор употребляет, и у него получается обманывать родственников, которые за ним ухаживают. Наверное, и со мной было бы то же самое.
И вот в доэфирное время ты так легонько поднял одну брюченку и показал мне, что на ногах синяя, сиреневая, красная, темная, но ясно, что эти ноги должны были отвалиться. И вот в это время, такое экстремальное, когда ниже колен ноги фактически уже не работали, ты попадаешь в тюрьму.
Да, я попал в тюрьму. Я посчитал, что меня наказал Бог. Я не понимал, что меня Бог спас. Я, как я рассказывал, познакомился с пожилым человеком, который мне сказал, что тебе надо к Богу. Это было уже после того, как ломка прошла, и немножко встали на место мозги. И я подумал, что, ну, правильно, я жил неправильно, и сейчас как раз то время, когда надо, наверное, что-то изменить в жизни. Он научил меня нескольким молитвам, каким-то азам. Я сейчас понимаю, что он проповедовал мне Евангелие, но тогда я не понимал, думаю, просто хорошая книга, в которую он верит, историю Иисуса Христа он мне рассказывал, которую я тогда-то еще, когда употреблял наркотики, я понимал, что был такой человек, что прошло столько времени с его рождения, его помнят, и многие чтут, и чтет его большое количество людей на земле, что надо задуматься. Я задумывался, я с ним беседовал, мы это назовем, пускай это будет мой наставник на тот момент. Он научил меня молиться, я стал креститься. Я не сказал бы, что я стал жить как праведник, но думать о Боге я стал. Он мне дал какую-то точку опоры в тот момент. Я не мог жить правильно, то есть за решеткой, где все друг друга обманывают, пытаются выжить, это очень сложно.
Ты не мог жить правильно, потому что ты лишь узнал о существовании Бога, но ты его не принял в сердце, а своими силами никто не может стать правильным. поэтому, а не потому, что вокруг какое-то было ужасающее окружение.
Я посчитал, что надо как-то Бога к себе приблизить и самому приблизиться, и целью для себя я поставил, что как только спущусь в отряд, я должен покреститься. Я так и сделал, но мое крещение, оно тоже было не такое простое, потому что так как я посещал синагогу, надо было, как мне сказал батюшка, получить разрешение патриарха, я ждал месяц для благословения, получил это благословение, получил свой крестик, меня покрестили, был обряд. Я посчитал, что вот, наверное, я уже верующий, и сейчас надо начинать отмаливать грехи. Перед крещением мне сказали, что обязательно надо прочитать Евангелие. Я вам скажу, что я его прочитал, но не понял. То есть, как обязательная программа, которую должен прочитать ученик, причем первый год в тюрьме – это очень тяжелый год, когда ты ничего не знаешь, ты выполняешь все, что тебе говорят, те, кто сидят давно, выполняешь все, что тебе говорят начальники, пускай даже один начальник скажет «сделай так», другой подойдет, скажет «нет, ты должен делать так», и каждому надо из них услужить, и это очень много времени занимает услужить каждому. За кого-то сделать работу, за того, кто сидит долго. Это занимает очень много времени, что тебе не хватает времени на церковь. Но мне повезло, храм был прямо в том месте, где я сидел. Доступ был свободный. Я начал ходить в храм и писать стихи, я тоже начал там. Вот то, что тогда началось в храме, кроме того, что я все время просил прощения у Бога, я просил, я понимал, что я полжизни прожил неправильно, я просил прощения. Сейчас я понимаю, что тогда надо было Бога благодарить, но меня никто не учил этому.
А, Виктор, я хочу очень неожиданный вопрос задать. Как ты думаешь, в твоей жизни ты искал Бога или Он тебя искал?
Я думаю, Бог всегда со мной наблюдал.
Нет, ну вот люди разделяют, и даже по рассказу слышно, что вот человек искал Бога или Бог тебя искал. Как ты думаешь?
Бог меня искал.
Да.
Бог меня
искал.
Знаешь,
почему да? Потому что то, что ты мне сейчас сказал, что надо было услужить тем, кто тебе может зло сделать, ну, со стороны осужденных, нужно было как-то отслужиться тем, кто тебя воспитывает, тоже что-то сделать для отряда. И я находил время для церкви. Это не ты находил, это голос Божий уже внутри тебя. Он просто тебе говорил, что это тоже часть твоей жизни. Это не так часто случается. Ты отвел в тюрьме время для того, чтобы посещать храм. И я знаю, по своему опыту и по опыту моих гостей, это не мы решаем. Это Бог просто касается нашего сердца.
Бог, конечно, был всегда со мной. Он не мог просто пробить вот эту бронь наркотиков, которая была. И я эту бронь укреплял и укреплял. Это наркотики, и, конечно, они от дьявола. Все это дьявол делает с нами, и мы не знаем, как бороться, если мы не подготовлены.
А знаешь, что-то прозвучало в твоих стихах? Ты мне рассказывал те иные стихи о том, что тюрьма – это не какой-то ужас сплошной, а что это типа что-то камера хранения. Ты сможешь нам
это
рассказать?
Это был монолог о камере хранения, но есть стихи…
Это был монолог, да.
Да,
что это был... не страх, что для многих это спасение. И это так?
Это спасение, раскаяние, покаяние.
То есть это остановка?
Это хорошая школа, да.
Это остановка какая-то.
Ну, все-таки я стихотворение расскажу.
Скажи.
Я расскажу стихотворение, которое называется «Позор нации». Как уже говорил, я из еврейской семьи. Вот вообще очень... Я сам не видел евреев, которые прошли через такое, что прошел я, но я себе это сделал сам. Я все сделал сам. Я благодарен сейчас Богу, что Он меня изменил. Я благодарен Богу, что Он остановил меня, что я прошел школу тюрьмы, что сейчас дал мне Бог возможность проповедовать тем, кто также на моем месте сейчас сидит в тюрьме, и у меня есть возможность с «Опорой нации». Это организация, которая занимается адаптацией заключенных, помогает заключенным, которые освобождаются, которые находятся сейчас в изоляции. Каждый может позвонить в «Опору нации». Телефон можно, конечно, взять у вас.
Виктор, вот после паузы рекламной, или как мы ее назовем, когда прозвучит песня, ты более подробно расскажешь, что такое «Опора нации», чтобы это не пролетело так птицей, знаешь, мимо ушей. Вот сейчас я бы хотела, чтобы ты рассказала стихотворение свое.
Да. Называется стихотворение «Позор нации». «Мы удивляли мир порою, он так изменчив вокруг нас, но чтоб еврей стоял с иглою, не видел мир сначала глаз, отбился я сейчас от предков, о заповедях позабыл. Кто-то сказал когда-то метко, я голос крови заглушил, ведь я еврей. У нас законы гласят о вере и душе, на наркоманские уклоны табу у нации, клише. Я не пойму, как так случилось, есть что обдумать мне сейчас. Видно, все то, что со мной случилось, есть Божий суд, а это глаз. Есть время все переосмыслить, что-то понять, что-то забыть, очиститься душой и мыслью. Так я решил, тому так быть, вы верьте мне, все так и будет. Я получил, что заслужил, а Бог меня потом осудит за то, что грешно раньше жил.
Виктор, сейчас для всех прозвучит песня, но я хочу тебе сказать, что к тебе на один вопрос больше, чем обычно к гостю. Преступник, который нашел Бога, и еврей, который нашел Христа. Это не шутка, так?
Конечно, но...
Еврей, который покрестился, это тоже очень сильно. Это совершенно отдельная тема. Евреи, которые веруют в Христа. А сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу я от терзания сердца моего. Господь мой, пред тобою все мои желания, не скрыто от тебя и помышление мое. Господь мой, пред тобою все мои желания, не скрыто от тебя и помышление мое. Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя, и даже света моих очей, и того нет у меня. Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя. Мой Бог, поспеши на помощь, не удаляйся от меня. Как глухой не слышу, правила сила моя. Мой Бог, поспеши мне на помощь, не удаляйся от меня. А я как глухой не слышу, а я как немой молчу. Я как глухой не слышу и как немой молчу. Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя. Мой Бог, поспеши мне на помощь, не удаляйся от меня. На тебя, мой Господь, уповаю я. Поспеши ко мне, не оставь меня. На тебя, мой Господь, уповаю я. Знаю, что не зря. На тебя, мой Господь, уповаю я. Поспеши ко мне, не оставь меня. На тебя, мой Господь, уповаю я. Знаю, что не зря.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Виктор Шнирсон. Кстати, мы не сказали в начале программы, что ты член церкви, которая называется «Церковь Божья».
Да, это
пастор Сергей,
Сергей Васильевич Риховский. Он является епископом начальствующим. Мне очень, наверное, повезло, что это вообще тоже Божье провидение, что к нам перед тем, как я освободился, приехала «Опора нации». Это организация, которая занимается адаптацией осужденных после освобождения. Они помогают людям, которые находятся сейчас в заключении. То есть, и они к нам приехали с концертом. Я после концерта подошел, меня заинтересовало, думаю, наверное, люди деньги какие-то получают. Я пишу стихи, было бы неплохо заработать денег после освобождения. Но мне сказали, что мы волонтеры, мы занимаемся Божьим делом. Если хочешь, мы тебе всячески поможем, ты приходи к нам. Вот. И после освобождения я решил, что мне не нужны те друзья, которые были у меня раньше. Их и в живых-то никого не осталось. То есть осталось несколько друзей, которые пили, одноклассники. Я их встретил, вы знаете, на них страшно смотреть. Они желтые все. То есть им жить осталось немного. Их очень хочется спасти, но они не хотят этого. Они седые, от них запах своеобразный. И несколько друзей, которые продолжают употреблять наркотики, но у одного из них ВИЧ, другой постоянно в тюрьме. Они вот поэтому и живы, наверное, до сих пор, что их зона на какое-то время останавливает. Все, и нет никого. Из тех 100, наверное, человек знакомых, которые у меня были, никого нет. Ну, и мне не захотелось туда возвращаться. Я мог бы, наверное, вернуться. Но меня очень хорошо Бог зацепил. Мне захотелось что-то делать доброе. И мне захотелось спастись вот именно как верующему человеку, потому
что... Спастись таким путем.
Да.
Да. Да. Вот ты классно сейчас сказал. Спастись таким путем, не в лечебнице, не как-то там просто умом переосмыслив. Тебе захотелось этим путем спастись.
Да, я позвонил в опору нации. Меня пригласили в церковь, не настаивая ни на чем. Я уже считал, что я верующий, раз я весь свой срок просил прощения, знал молитвы.
А расскажи впечатление коротко, потому что программа наша конечна, и хочется очень много у тебя спросить. Вот этот контраст, там ты как-то там по-православному, а вообще не ясно по какому. Ну, по какому-то там ты уверовал. А потом ты попал в евангельскую церковь, которую
да.
люди невежественные называют сектой. Вот эту вот разницу между тем, что ты увидел.
Те, кто называют подобные евангельские церкви, приходы, даже баптистские, это провокаторы на самом деле. Это не, нельзя...
Нет, часто невежественные, без всякого
они
зла.
Они неграмотные, угу. Просто в этом отношении. Если бы этих людей взять за руку, привести в эти реабилитационные центры, где люди действительно, я увидел тех, кто спасся, это люди совершенно стали полноценными. Я себя сейчас считаю полноценным человеком для общества. И там люди совершенно полноценные. Также они пришли туда гниющимися. Они гнили от наркотиков. Они не знали спасения. И пройдя реабилитацию, они женятся. У них рождаются здоровые дети. Они устраиваются на работу. Они даже ну, они не могут забыть, конечно, все то, что с ними было. Но они несут в себе... такой потенциал для примера другим, и они спасают других. И я сейчас на этом пути, что я постоянно в каждом учреждении, у меня уже есть круг, который я приезжаю.
То есть давай они... понятнее и проще. Ты сейчас с командой периодически въезжаешь в тюрьмы.
Каждый выходной ездим, мы служим, как мы это видим.
Так как ты это видел со стороны зала в свое время, теперь ты со стороны сцены это видишь.
Когда я увидел со стороны зала, угу. меня потрясло.
Ну, ты сказал,
потом
что мне захотелось,
я
ты
долго
подошел.
Об этом думал. Я думал, зачем кто-то это делает? Для чего им это делать бесплатно? Я все-таки не понимал. Вот, наверное, может, какая-то во мне дьявольская что-то
не
играла.
Не дьявольская. Деньги, они нужны. Люди ценят деньги. Не будем наговаривать на деньги что-то особо. Хорошо, ты зацепился за это.
Зацепился. Сейчас я... хожу в церковь каждый выходной.
Ну вот теперь ты въезжаешь с командой, и вы заходите на сцену, кто-то читает стихи, кто-то поет, кто-то проповедует, кто-то свидетельствует.
В первую очередь все свидетельство. Каждый из нас в опоре нации, каждый практически, может, несколько человек у нас, девочки не сидели, или юристы. Так у нас все прошли через что-то. Кто-то имел одну, две, три судимости, кто-то употреблял наркотики 17-20 лет, и каждый спасся. Спасся именно Богом. И я не вижу другого выхода, когда родители берут ребенка 25 лет, кладут его в центр в платный, там ему ставят капельницы и какие-то вшивают в тело ампулы и говорят, что теперь он у вас не будет употреблять наркотики, потому что он их не чувствует. Но человек все время их хочет употреблять. Он только и думает об этом, что же мне такое с собой сделать, чтобы почувствовать то блаженство. Наша церковь и наши реабилитационные центры дают другое. Ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты что-то сегодня сделал кому-то.
А вот не хочешь, как поэт, сказать, что на самом деле просто вот то была пустота, а пустоту, кроме Бога, никто не может заполнить? Или что?
Конечно, и тогда у меня была пустота. И когда я бросал наркотики, я почему опять начинал? Я все время с собой боролся. Но нечем было эту забить пустоту. Не было круга общения, кому я мог бы позвонить, рассказать о том, что сегодня со мной было, и как найти выход из этой ситуации. Все было просто. Если я звонил кому-то, то это был такой же, как и я. И у нас наш диалог стоял из того, где будем брать деньги и где будем сегодня брать наркотики.
Сейчас команда абсолютно другая, и вы служите совсем другому господину. Вы служите все Господу. Расскажи, подробнее для тех, кто не знает, как достичь, где услышать, как узнать об опоре нации, об этой организации?
Ну, у нас есть сайты, но ребята, те, которые осуждены, у них нет компьютеров, и мы не можем охватить все.
Все тюрьмы.
Конечно. Хотя у нас есть возможность. Мы можем зайти в любое учреждение в России, но мы не можем разорваться. У нас сейчас не очень большая команда, но мы все время пополняемся. Кто-то освобождается, изъявляет желание. Мы на него смотрим. Если человек действительно хочет, месяц мы посмотрим. Он не употребляет наркотики, мы видим
он
его.
Он меняется.
Меняется человек. Конечно, только через церковь может человек измениться. Я свято верю, что во времена, вот как бы, да, скажем, Ивана Грозного, ну разве не было верующих? На него смотрели как уже на преступника, если он неверующий. Сейчас мне очень вот нравилось, вот эти люди, которые называют себя атеистами, как православная церковь, привозят гуманитарную помощь в тюрьму. Это шоколадки, тетрадки, что-то там, носки какие-то. На 3000 человек, 3000 экземпляров. Это все клалось в церкви. И очень интересно было наблюдать, как атеисты, такими они себя называли, верующий человек не может взять и разграбить это, ну или для своего блага что-то взять. Атеист может. Он одевает масочку свою атеиста, заходит и берет. Вот этих людей мне жалко, но внутри себя, когда с ними иногда выходишь на диалог, они говорят, я верю по-своему. Ну, я не знаю, как этот человек может верить.
А вот давай я как раз об этом тебя сейчас спрошу, и мы на этом будем заканчивать программу. Как отличить человека, ну, притворившегося, подделывавшегося верующим для того, чтобы с ним имели дело, давали ему носки? Как отличить от человека, который на самом деле принял Христа? Вот ты сейчас уже в числе кураторов. Их видно, вот эти люди, у которых что-то меняться начинает.
Человек сам меняется и преображается, и жалко, что нет фотографий тех, которые я мог бы для сравнения показать, и даже нету тех людей, которые могли бы сказать, я знал его 20 лет назад. Это, наверное, только мои родители, ну и сам Господь. Но я знаю, что я поменялся. У меня иногда, конечно, возникают мысли. Я начинаю молиться, я молюсь по-своему, я спрашиваю совета или говорю, Господь, вот я такой вот.
Ты просто простыми словами молишься.
Обычный диалог. У меня сейчас из родственников только сестра, которая меня поддерживает. Как будто я разговариваю с ней, спрашиваю совета и прошу мудрости. Я очень часто молюсь, когда не знаю решения.
Это не безумие. Решения. Это на самом деле дает силы. Это на самом деле ты чувствуешь присутствие и связь.
Я сначала думал, что мои друзья подумают, что я безумен. Я приезжал в свое учреждение, я видел, что они видят, что я изменился. Я и тогда был верующим, я себя таковым считал. Но сейчас на свободе я прямо зачерпнул. Я зачерпнул, и я не отдам этого никому.
Я скорее поделюсь этим, правда?
Я только этим делюсь и приумножаю.
Витя, еще стихотворение, пожалуйста.
Я хочу рассказать стихотворение Иисусу Христу, посвященное, потому что это самый популярный человек за всю историю нашей памяти, что помнит человечество, и для меня он много изменил. И я знаю, что это сделал он. Кто не знает, кто такой Иисус Христос, наверное, таких людей нету. Кто не читал Библию, ну, наверняка смотрел фильмы «Страсти Христовы».
В Библии есть фраза такая в Евангелии «За кого меня почитают?». Тут не в том вопрос, что знают или не знают, что он есть, а вот за кого его почитают.
Ну да, я согласен, принимают
вот
или нет.
Вот через себя сейчас пропусти, за кого ты его почитаешь. Я думаю, в стихах в твоих это промелькнет.
«Я не бывал в Иерусалиме, а как мне хочется побыть, где ты? Поступками святыми учил нас верить и любить. Ты знал заранее, что будет, и с верой в своего Отца не говорил нам Бог осудит, прощая все нам до конца, и вот тебя на крест подняли. И двух преступников с тобой, скажи, Господь, уж неспроста ли ты был в компании такой, один кричал, Иисус, ну что же, сойди-ка с этого креста, тогда я помолюсь, о Боже». И рассмеялась сволота, другой вступился, как ты можешь? Не видишь, что он претерпел, за жизнь свою от страха воешь. А он терпел и нам велел, позволь, Иисус, пойти с тобою, вот жаль, кончины близок час. Бессмертие тебе дарую. Отец в раю встречает нас, повествование тех событий. Святые людям донесли, как было, говорил Спаситель, так будет вечно на земле. Я не бывал в Иерусалиме. Куплю билет, махну туда, а если суд, то пусть решает. Не первый, а второй судья.
Виктор, большое спасибо. Я думаю, ты не в последний раз в нашей студии. Большое спасибо тебе за рассказ. Даже мне не хватило ни начала, ни конца, потому что я понимаю, что судьба богатая, и возможность об этом рассказать, может, лингвистическое, у тебя тоже имеется. Поэтому до встречи.
Спасибо.
До встречи и большое спасибо за время, которое ты нам уделил. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор» и наш гость, член Церкви Божьей Виктор Шниерсон. Виктор.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Всем благословения.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в сетях, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя, и даже света моих очей, и того нет у меня. Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя. Мой Бог, поспеши на помощь, не удаляйся от меня. Я словно рана, друзья мои и ближние мои стоят вдали. Ловцы души моей все ставят ей капканы, и злые говорят мне о моей погибели. Моей все ставят ей капканы, а злые говорят мне о моей погибели. А я как глухой не слышу, а я как немой молчу, и я как глухой не слышу. Как немой молчу, сердце мое трепещет, меня оставила сила моя. Мой Бог, поспеши мне на помощь, не удаляйся от меня. А я как глухой не слышу, а я как немой молчу. Я как глухой не слышу, и как немой молчу. Сердце мое трепещет, меня оставила сила моя. Мой Бог, поспеши мне на помощь, не удаляйся от меня. На тебя, мой Господь, уповаю я. Поспеши ко мне, не оставь меня. На тебя, мой Господь, уповаю.